разобраться, как устроена женщина. И женщине, и мужчине. Потому что женщины сами себя могут не понимать. Надо разобраться, как устроен мужчина. И мужчине, и женщине. И когда люди разобрались, надо давать человеку то, что ему нужно, а не то, что тебе хочется там давать. Понятно? Что мужчина должен давать? Он должен работать для жены, быть щедрым. Вот где зона щедрости служения женщины, где зона служения мужчины? Мужчина должен терпеть женские эмоции. Это его зона служения. Он должен быть невозмутимым. Она там, допустим, он такой, дама, дорогая, дама хорошая, совсем согласен. Вам нравится, девушки, такое поведение? Вот когда вы уважаете мужчину будете, как в каком случае, уважаемый он такой, когда он с вами не спорит, правда, вы там, он такой, хорошо. Классно же, да, такой спокойный человек, невозмутимый, ей нравится? Всем женщинам нравится. Дальше девушка должна, ну пусть она там будет эмоциональная, там какая-то там обидчивая, но она должна уважать мужское мнение. Это очень красиво выглядит. Я, допустим, помню, в Казахстане там был человек 300 на лекции, и в конце они все ломанулись за цветами, женщины. Ну там Казахстан, они все начали друг друга так сметать, там такие как бы лезут за цветами. И стол начал как бы двигаться на меня. Они такие, я сейчас уже думаю, сейчас меня задавят. И мужчина один увидел, казах такой. И он смотрел, смотрел такой и крикнул. Тихо! Все женщины раз такие застыли на одну секунду. Потом опять на меня. Но сама вот эта секунда, она была очень мне понравилась. Как они среагируют, мужской вот этот строгий голос. Это раз, все сразу. Все, главное, современно, раз, и застыли. И сразу я увидел, как это в природе происходит.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Курочки бегают, вот, идут, носятся туда-сюда, туда-сюда, туда, по курятнику. Они сильно заняты. Петух чем занимается? Он сидит. Все курицы раз такие, сабли на секунду, и потом опять бегают. Это называется уважение к петуху. Если петух говорит, курочки все молчат. А если курочки возникают, то это что за жизнь семейная тогда? Понятно? Ну то есть у мужчин и женщины есть равенство в отношениях или нет? Есть моя хорошая. И женщина равна мужчине. Мужчина равен женщине. Это равные отношения, не отношения сверху вниз или снизу, снизу вверх. Нет, это не такие отношения. Это равные отношения. Но женщине для того, чтобы мужчине было комфортно в отношениях, потому что у ней психика намного сильнее личной жизни, она уступает ему. Не потому, что она уступает, потому что она слабая, потому что она сильнее. Психика у женщины сильнее. Вы мне не верите?
Да, верю.
Все женщины чувствуют, допустим, она даже смотрит, вот парень на нее смотрит, она такая вся такая настроенная такая. хорошая какая-то. Но внутри у нее находится большая сила, то она знает свою силу. И она смотрит на него, он ее любит, там ухаживает. Почему она не отдает взаимности? Как вы думаете, причина какая? Она чувствует, что он не потянет ее психику, не справится с ней. Она думает, я не смогу с ним жить, он не потянет, слабенький. Женщина чувствует свою силу. И если она разумная, вот неразумные женщины как себя ведут? Неразумные женщины боятся мужчин и из страха агрессируют. Они эмоционально себя ведут, очень бросаются там, ругаются, кричат. Это неразумные женщины. А разумные женщины, они как себя ведут? Скромно, ласково. Если мужчина что-то не так делает, она раз с ним 5 дней не разговаривает. И все. Нормально. Ну как, все зависит от того, сколько ему надо. Некоторым в неделю надо, а некоторым 3 часа. Ну то есть... Семейная атмосфера – это женская энергия или мужская? Женская. Там. Или у вас флажочками обои? Цветочками, да? Кровать мягкая, обои цветочками. Шторы тоже в кружева. Вся квартира в кружева, цветочками. Это какая энергия? Женская. Значит, мужчина, он... В квартире находится в доминирующем положении или подчиненном? Подчиненном. Он дома отдыхает, он расслабляется, он растворяется в женской энергии, ходит. И тут раз женщина и выключает вот эту энергию наслаждения для него. У ней испортилось настроение. Она такая раз и как бы и все, как бы, кайф закончен. И он кругами ходит и говорит, что такое? Она говорит, я тебе что делаю, я тебя трогаю, я тебя не трогаю. Вот. И он и туда, и сюда, и говорит, ну ладно. И так это мужчину воспитывать несложно в семейной жизни, потому что он полностью зависим от женщины. Домой, когда приходит, он полностью зависит от ее настроения, от ее пищи, от ее стирки. От всего-всего-всего. Он абсолютно дома беспомощен. Он полностью под контролем жены находится. Так надо жене с ним вообще ругаться тогда или нет? Нет, просто закрывается краник наслаждения. И все, и он сразу через какое-то... Ну, 3 стадии. У мужики, они же упертые, у них 3 стадии понимания процесса. Первая стадия – гнев. Вторая стадия – подлизывание. И третья стадия – осознание. Надо подождать. В основном женщины не могут ждать. Им хотят сразу, чтобы он все понял. А мужчина не может сразу понимать. У него психика. Вот у женщины эмоциональная. Женщина в настроении и в эмоциях очень тугая. И это очень опасно для мужчин. То есть, если у нее настроение испортилось, это надо ждать, когда она там. Ну, то есть, у нее она тугая в настроении, в эмоциях. А мужчина тугой в принципах, правилах, понимании вещей. Поэтому женщине нужно много времени, чтобы он понял что-то. А мужчине нужно много времени, чтобы женщина поменяла настроение, чтобы она поменяла отношение к нему. Нужно много времени. А мужчине нужно, чтобы что-то он понял, поменял свой образ жизни, нужно много времени. И надо понимать. Вот, допустим... На лекции почему в основном не женщины приходят? Потому что женщины быстрее осознают, как правильно. Им много, у них эго у женщины очень гибкое. Оно перестраивается, приспосабливается, меняется. А у мужчины эго очень твердое такое, ну, неподвижное в этом вопросе, в вопросе изменений. Поэтому нужно ждать. понимать это все. Бывают в семейной жизни, и так первое, что нужно, вот давайте разберемся, как наладить свою личную жизнь, успешно, как бы, чтобы семья была. Первое – это здоровый образ жизни. Не будете этим заниматься, никакого успеха не будет, потому что не будет энергии. Вы, допустим, поздно ложитесь спать, поздно встаете, у вас разрушается семья. Человек поздно ложится спать, он напряженным становится. Поздно встает, у него появляется чувствительность. То есть, когда человек поздно ложится спать, копится динамическое напряжение, у него волевой фактор страдает. Когда человек поздно встает в постели, он становится раздражительным, ранимым, настроение портится. И все это разрушает личную жизнь. Понятно? Питание неправильное тоже. Мясная, много мяса, рыбной пищи, мясной рыбной пищи – это депрессивная пища, она портит энергетику. Люди становятся депрессивными, становятся раздражительными. Это тоже вызывает проблемы. Надо наладить режим дня, наладить сначала здоровый образ жизни, прогулки на природе, вода, солнце. Все это надо методичку почитать и к этому следовать. Следующее – это уважение после этого. Уважение означает, есть энергия. Нет энергии – какое уважение? Два дистрофика ползут, как бы, один раз башкой об пол, тут поворачивают, говорят, у тебя что, бег с препятствиями, что ли? Это не соревнуются, кажется. Один об пол головой. Нет энергии – нет жизни. Второе – это уважение. Уважение. Пойми, что женщине нужно. Пойми, что мужчине нужно. Вот знайте, что Бог все совершенным образом создал. Вот, допустим, женщина боится, что если она с мужчиной будет соглашаться, то все будет не так, как она хочет. Но откуда вы это взяли? Вы не знаете, потому что как бывает, у вас нет опыта. Вот, допустим, вы согласны с мужем, все время соглашаетесь. Что вы включаете в его характере? Я недавно одну вот семью, очень богатые люди, и у них просто вот идет полный раскол, расколбас, и я ставил им отношения. Мужчина, когда женщина ведет себя с ним неуважительно, он входит в зону скупости. Что такое зона скупости? Это когда мужчина принципиально лишает женщину благ. Он ее гайки зажимает, не хочет ей приносить счастье, это зона скупости. Вот. И я женщине говорю, ты просто, говорю, совсем соглашайся, не бойся, что ты останешься без, как бы, своих благ женских, не бойся этого. Я тебе гарантирую, то есть они мне оба сильно верили. Я говорю, я тебе гарантирую, что блага будут. И она начала просто совсем соглашаться. Вот она видит, что он неправильно говорит. Все равно, да, мой хороший, да, мой хороший. И он зашел в зону щедрости. Постепенно, постепенно зашел в зону щедрости. И что произошло? Вот все, что он ей запрещал, и они договорились, что этого не будет. Он сам начал нарушать свою договоренность. И сам начал все и делать то, чего он ей не хотел делать. То есть мужчина, когда в зоне щедрости находится, он свои же правила нарушает. Понимаете? Поэтому женщины задача в чем заключается? Ввести мужчину в зону щедрости. А для этого в чем политика женская? Любовь – это всегда игра. Вот какая игра должна быть у женщины? Она должна, да, мой хороший, но при этом без унижения. Вот оставайтесь богинями, то есть девушка, что значит слово, санскритское слово «деви» – это богиня. То есть девушка должна быть богиней. То есть богиня, она же не может быть зачуханная такая, а богиня такая. Рабыня Изаура. Вот, понимаете, а богиня означает, она достойная, но при этом «да, да, мой хороший, да». То есть она достойна, но при этом согласна. Очень вызывает большое, если богиня со мной согласна, значит я кто? Это то, что и надо как раз в семейной жизни. То, чего тебе хочет человек. Вот. И он сразу, ему нравится все, такая жизнь. Ему очень нравится. Вот. Поэтому нужно мужчину вводить в зону щедрости. А женщину надо вводить в зону ласковости. Вот у каждого женщина, у нее есть две зоны в отношениях. Зона каприз и зона ласки. Когда женщина находится в зоне каприз, то и то не так, и все не так, и все плохо, и настроение плохое, да не, не дотронься, там, не скажи слова, и все, в общем, плохо. Вот. А как женщину в зону ласки вводить? Для этого надо очень аккуратно, нежно с ней разговаривать. Никогда на девушку, на женщину не надо повышать голоса. Все очень аккуратно, нежненько, все решать вопрос. В зоне ласки ее держать. С мужчин надо, ну как бы, да, мой хороший, да. И тогда все как бы нормально. Ну, что значит зона каприз у женщин? Знакомая ситуация. Так что бывает, вы не переставайте. Это зона каприз у женщины. Она такая очень сложная для мужчины. Вот. И надо ее вводить. Это ласковое, доброе поведение. Она не сразу выйдет из зоны каприз. Не надо думать, что за 5 минут прямо ее там так щелчком из зоны каприз вывел. Вот. Когда на меня жена обижается, я подхожу просить прощения. В это время я вообще не считаю себя виноватым. Считаю, что она тупит, ничего не понимает. Я прихожу просить прощения. Она мне говорит, я тебя не буду прощать. Я говорю, почему? Ну, потому что ты на лекциях говоришь, что ты, когда приходишь просить прощения к жене, ты себя не считаешь виноватым. Я говорю, ну вот сейчас я считаю себя виноватым. При этом я правду говорю? Нет, обманываю. А в любви можно обмануть? Нужно, да. Да, нужно, потому что любовь означает, вот, надо понять такую вещь, что есть две энергии отношений. Есть энергия правды и есть энергия любви. И вот в деловых отношениях энергия правды преобладает. Нельзя пренебрегать правдой. Это очень опасно, оно рушит отношения, деловые отношения. А в любви преобладает любовь. Это означает, что правда стоит уже на втором месте. Когда отношения любви, не нужно сильно бороться за правду. Люди, когда в отношениях любви борются за свою правду, вот женщина за свою женскую правду борется, мужчина за свою. Идет война, которая заканчивается разводом всегда. Если люди начинают бороться за правду, они точно разрушат семью. Если говорить о корне вообще отношений, знаете, что такое отношения вообще? Это не наша энергия. Вот представьте себе, вы, допустим, надели чужие наряды, в чужой квартире находитесь. И вы там играете в чужие отношения. Это то, что происходит у нас в личной жизни. Энергия любви – это наша энергия? Нет, это энергия Бога. Между супругой и Богом действует энергия, которая передается людям как подарок. Это не наша энергия. У женщины есть то, что можно любить или нет? Нет. Это божественная энергия. Господь дарит женщине божественные качества. Мы святые с вами, вообще святые? Нет. Человек может в несвятое влюбиться? Нет. Он влюбляется только в святое. Вот что в женщине святого? В ней доброта святое, верность, нежность, желание заботиться. Это святое в женщине. Это женские качества? Нет. Это качество, которое ей подарил Бог. У мужчины что святого? Храбрость, терпение, щедрость, рассудительность, ответственность. Это святые качества. Это мужчине качества они принадлежат? Нет. Это те качества, которые ему подарил Бог. Для чего Бог дарит нам качества? Это подарки. Вот человек рождается, ему Бог дарит подарки свои. Вот девушки бывают недобрыми? Нет, они все добрые. Им надо развивать доброту. Женщине надо развивать доброту? Нет. Они сразу добрые, все женщины. Женщине верность надо развивать? Нет, они верные сразу. Это все есть. Нужно только вспомнить. Мужчины тоже есть все, ответственность, решимость, смелость, все, мужчины тоже это есть, просто надо вспомнить. Это Бог, да, дарит нам это все. И любовь это что такое? Это взаимоотношение между этими качествами, которые я сейчас перечислил, между божественными качествами. Как эти взаимоотношения культивировать? Надо напоминать друг другу об этом. То есть надо женщине всегда напоминать о том, что она нежная, ласковая, верная. Надо ей показывать это, что ты такой ее видишь. И она такой всегда будет рядом с тобой. То же самое мужчине надо показывать, что он ответственный, что он смелый, что он может, что он храбрый. И он таким будет. Понятно? Вот это называется любовь. Любовь — это служение. Люди воспринимают любовь как? Они думают, любовь — это когда тебя, вот девушки как считают, любовь — это когда тебя дотрагиваются, так, это любовь, мне кажется, что такое, вот значит, любовь есть. А парень, если ему кажется, любовь — это когда он на девушку смотрит, такой, вот, это любовь. Это не любовь, это влюбленность. Это Бог дарит видение божественных качеств. А любовь что такое? Это возможность, способность их сохранять. Это видение надо учиться сохранять. Надо учиться видеть хорошее в близком человеке. И это через служение происходит. Не через требования, а через служение. Основа служения для женщины – это нежное обращение. Основа служения для мужчины – это уважение его ответственности, серьезности. И вот так надо к мужчине относиться. Если он несерьезный, значит, надо вообще ни с ним никак не строить отношения. Надо просто находиться на дистанции, пока он не станет серьезным. Но когда он становится серьезным, надо говорить, вот я тебя таким и видела, что ты, я так тебя видела. И как строит Бог со своей супругой отношения? Как называется его на санскрите любовь между ними, вот отношения, как они называются? Лилы называются. Лилы — это что такое? Как переводится по-другому? Лилы? Игра, да. Ну, значит, что это получается? Получается, что любовь означает игра. То есть люди шутят друг с другом, чуть-чуть врут, делают вид, что вот так, на самом деле не так. И это вот в этой энергии движется любовь. И самое главное, большинство людей не понимают, в какой энергии движется любовь. Любовь не движется ни в каком предательстве, ни в какой измене, ни в какой неверности, ни в каком желании дружить с другими женщинами или мужчинами. Там любви быть просто, в принципе, не может. Не может. Любовь движется только в игровом таком легком отношении друг к другу, в котором нет места слишком большой серьезности, понимаете? Если, допустим, вас обидел близкий человек, вам надо показывать это сильно, что вы обижены? Нет. Ну, допустим, ко мне жена подошла, допустим, говорит, извини, я была не права. Как я должен ответить?
На колени.
На колени, блин. Я целых 5 лет ждал, когда ты это скажешь. Как я должен ответить? Ну, я вот так отвечаю, да, я даже не заметил, что ты была неправа. Все нормально, ты просто устала, там так сказала, но я даже ничего не заметил. А я заметил на самом деле, да, я страдал. Но я как бы просто говорю, да нет, все, ты права, конечно, все нормально. Это значит ли это, что я так сказал, что она дальше будет так же делать? Нет, она все поняла, значит, она так не будет делать. Правильно? А?
Будет.
Кто сказал будет? Молодец.
Раз дал слабину, все, она будет туда лежать.
Да?
Да, обычно так и бывает.
Вы, значит, в состоянии войны с женой находитесь, да?
Ну, вроде
да. Ну, войдите дальше, посмотрим, что из этого получится. Если вы... Это слабина называется, да? То есть ты жене говоришь, что ты была права, на самом деле, это я, все хорошо. Это слабина, да, у мужчины? Слабина?
Сила.
Сила, говорят. А слабина, что за мужчина? Слабина, вот как она вылазит? Когда он так... торгуется с женщиной, да? Это слабина. Это слабина у мужчины. Когда мужчина уступает женщине, это разве слабина? Сила мужская. Допустим, мудрость у мужчины в чем заключается? Он не замечает ее капризов, да? Говорит, все нормально, не волнуйся. Это мудрость. Теперь, женщина будет наглеть при таком поведении? Будет. То, что вот он сказал, он об этом говорит, а?
Но умная женщина.
Умная женщина, а где вы умные видели?
Вы все равно в мужском отношении, она не будет
наглеть. Умные не
замуж. Не замуж. Мои хорошие, любовь всех портит. Если человека любить, он наглеет по-черному, что женщина, что мужчина. Вот, допустим, мужчина, если очень аккуратно, ласково с женой. Вот я просто вам на своем примере говорю. Женщина так сразу ей хорошо становится, она сразу такая, она ко всему привыкает быстро, такая, распускает крылышки, и все, и пошла шуровать по дому. Только так. Поэтому в любви есть две стадии, всегда запомните. Первая стадия – это дать распушиться близкому человеку. Мужчина, что был петушком, ходил такой, я чё сказал? Такой петушком пускай. То есть он должен, петушок настоящий. Такой. Нормально. Вторая стадия – это воспитание. Когда мужчина видит, как жена заводится, она ценить это будет? Будет?
Да.
Обязательно. Это все идет в подсознание глубоко. Это называется благодарность. Вот надо ждать благодарности, потому что сначала идет борьба. Каждый за свои права сражается. Но когда человек сильно себя, сильную позицию занимает в отношениях, приходит время, приходит благодарность. И после благодарности можно воспитывать. Можно по-доброму говорить, что так не нужно. И он поймет со временем. Благодарность открывает уши, потому что благодарность – это энергия Бога. Человек может сам быть неблагодарен, если ему служит. Может? Не может, потому что благодарность это не от человека идет, это от Бога идет. Это Бог в сердце жены благодарен тебе за то, что ты со своим, с его детенышем так себя ведешь. Наш мы дети Бога же, и Бог думает, да какой ты молодец. Она такая, а он благодарен из сердца из него. И она слушает, когда ей говорят. Я разок жене подхожу, говорю, слушай, это нормально, что у нас в семье только один человек всегда прав, а другой всегда не прав. Она такая смотрит, нормально. И пошла. Но после этого она начала задумываться об этом. А до этого ей дала возможность быть всегда правой. Она не извинялась никогда, я всегда извинялся. В этом раз ей сказал, и она такая, оп, и айсберг растаял и перевернулся. С этого момента уже другое поведение пошло. Ну, то есть надо дождаться этого момента, надо вкладывать в отношения. Это не то, что я там типа всегда там хороший в отношениях. Я просто говорю, как я себя веду, мы свои недостатки сами не замечаем. Мы замечаем только недостатки близкого человека. В этом так проблема в семейной жизни. Каждый человек очень сильно к своим недостаткам нежно и ласково относится. Допустим, приведу такой пример. Одна женщина говорит, я очень сильно страдаю, Олег Геннадьевич. Я говорю, чего вы страдаете? Она говорит, от того, что мне муж изменил. Сделайте так, чтобы я не так сильно страдал. Я говорю, сейчас сделаю. Сейчас прямо вообще перестанете страдать сразу. Она говорит, Олег Геннадьевич, я так уже замучилась, сделайте, пожалуйста. Я говорю, ну он же раскаялся? Раскаялся, все нормально, но я все равно страдаю. Я говорю, ладно, сейчас сделаю. Я говорю, вы помните, 3 года назад сами мужа изменили? Да. Помню, Олег Геннадьевич. И улыбается. Как он изменил, так страдает. Как сама изменила, так улыбается. Вот так мы устроены, понимаете? Мы то, что мы сами делаем, мы вообще это не воспринимаем серьезно, а то, что близкий человек, вау, 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 сразу. Мы раздумаем до небес. Поэтому очень важно вот это понять, что надо, ну, понять, что мы оба хороши. У нас у обоих есть, хватает. Но каждый человек не замечает своих проблем, замечает чужие. В этом заключается проблема отношений главных. И поэтому надо снисходительным быть к человеку всегда, стараться как-то по-доброму прощать, принимать. Но есть моменты, которые тоже надо знать, и это очень сложный момент. Вот это то, что я сейчас буду говорить, вот то, что я говорил до этого, там научиться вести себя правильно, смелую позицию занимать, женщине смело кивать головой мужу, там, мужчине смело там, радоваться ей. А если близкий человек ведет себя неправильно, ты правильно себя с ним ведешь, а он с тобой неправильно, то тогда как? Тогда надо ждать. Надо вести себя правильно и не давать себя унижать. Потому что когда человек себя ведет неправильно, там есть 2 типа заступа. Первый тип заступа – это отношения из бескорыстных переходят в корыстные в семейной жизни. Начинается торговля, там, кто за что должен платить там, и все прочее. Это первый тип заступа. И, ну, как бы, не нужно поддаваться на такие отношения. Они никакого счастья не принесут. И второй тип заступа – это оскорбление. И вот какой бы заступ ни происходил, не надо унижаться никогда в отношениях. Мы все делаем для Бога. Вот мы служим близкому человеку, это служение не человеку на самом деле, это служение Богу. Бог дает человеку. И мы, удовлетворяя Бога, служим близкому человеку. Понятно? И если он не понимает что-то, не ведет себя нормально, ну тогда дистанция, немножко подальше надо держаться и просто продолжать служить Богу, человеку, через человека Богу служить, но на расстоянии. Не на расстоянии означает не ждать благодарности. Что такое дистанция? Ничего не ждать от человека. Просто выполняешь все обязанности и не ждешь ничего. Это дистанция называется. Очень важно понять, что когда наступает тяжелый период в отношениях, то человек испытывается на чувство собственного достоинства. Это самое сильное испытание. И при каких обстоятельствах человек не должен гордиться собой в отношениях, унижаться, это самое опасное. Унижение приводит к потере красоты. Вот, допустим, мужчина униженным стал в отношениях женщины, она его не перестанет любить сразу же. Женщина стала униженной в отношениях, сразу же теряет любовь к себе. Женщина униженная становится некрасивой. Почему человек унижается? Это идет из-за достояния. Допустим, у женщины очень богатый муж. И он ей говорит, вот все богатые мужчины имеют любовниц, почему я не могу? Она говорит, ну у нас же с тобой семья, зачем нужны эти нам люди, вот эти, которые разрушают наши отношения? И он говорит, ну тогда давай разводиться. Ну то есть он ей ставит условия. Или развод, или любовница. Как она должна себя повести?
Любовница.
Это американский подход. Ничего хорошего из этого не получается, поверьте мне. Итак, смотрите, надо выбрать дистанцию от близкого человека и перестать с ним строить близкие отношения и понять, что в это время вы испытываетесь на свое достоинство. Не надо терять себя. Потому что когда рушится предательство происходит, то два варианта: или тебе унизиться и принять такие отношения, или сохранить себя даже ценой развала семьи. Но очень важно вот понять эти вещи. Надо отстаивать свое достоинство в отношении к себе. Это я вам как настоящим американцам говорю. Потому что каждая страна, она имеет свой стандарт испытаний. Вот на что испытывает Америка, знаете, человек? Она испытывает на достоинство. Америка не любит слабых людей, то есть людей, которые униженные, гордые, там, обиженные какие-то. То есть она не любит, она любит только достойных людей. Человек должен быть самодостаточным, жизнерадостным, стойким, и тогда он успешный в этой стране. Если он чуть-чуть там, то его, он никому не нужен сразу. Так или нет? И поэтому здесь люди все вот показывают свое достоинство. Каждая страна на что-то свое испытывает. Вот, допустим, Грузия испытывает на стойкость, храбрость, уважение. И для них очень важно уважать друг друга. Нет, если ты кого-то не уважаешь, значит все, это просто пустое место для всех там в этой стране. Надо очень уважительно ко всем относиться. Вот. Россия испытывает на храбрость человека. Он должен быть как бы смелым. Стойко переносить все лишения. Ну, то есть, каждая страна, она что-то, какие-то испытания несет. И вот в этой стране здесь испытания на достоинство. Надо четко знать, как оно работает, что здесь нельзя особенно быть униженным. Здесь надо всегда чувствовать себя сильную, достойную позицию. Всегда показывать свое достоинство. Так или нет? Посмотрите на людей вокруг, как они себя ведут. Они такие все, так или нет? Нет? Вы не согласны со мной? А, видите, не согласны? О, сразу. Вы этого не замечаете, вы привыкли. Ладно, мои хорошие. Я еще кое-что хотел бы вам добавить важного. Есть три типа сознания у людей. Есть сознание в благости, когда люди развиваются. И в благости Несложно создать нормальные отношения с ними. Есть сознание страсти, когда люди стремятся сильно к материальным благам. В сознании страсти не бывает близких отношений семейных. Бывают только деловые семейные отношения. Там у нас общий бюджет, мы там туда-сё, пятое-десятое, тебе столько, мне столько. Запомните, когда человек очень сильно заточен на деньги, он не может строить отношения любви глубоко. Это более-менее поверхностная вещь. И не надо от человека слишком сильно этого требовать. Только когда он переходит в благость, тогда уже бескорыстные, чистые, светлые отношения формируются. Вот. Есть невежественное сознание. Невежественное сознание означает, что человек подвержен очень сильным страстям. Обычно это секс или вредные привычки, или криминал, или грубость. В зоне невежества нет любви. Она пропадает. Итак, есть зона благости, это когда люди живут на основе чувства долга, то есть чувства долга перед Богом прежде всего. И друг перед другом честные, прозрачные, чистые отношения, без обмана. Это зона благости. Зона страсти подвержена сильному желанию материального процветания. И в этой зоне страсти очень сложно создать чистые, бескорыстные, глубокие отношения. Но если вы в зоне страсти с мужем находитесь, это тоже нормально. Это означает, что вы развиваетесь. И надо просто вкладываться в зону благости, потому что в зоне страсти нет совести, а без совести не бывает глубоких отношений и долгих также. Вот у каждого, у каждой семьи существует определенный запас времени, после которого ваша семья развалится. Да, не улыбайтесь. Все семьи должны развалиться. Все семьи должны развалиться или перейти из зоны страсти в зону благости. Ну что это значит? Это значит, что у вас в отношениях просыпается совесть. Вот, допустим, одна женщина ко мне подходит и говорит: «Олег Геннадьевич, что не так? У нас дети, мы их воспитывали, у нас хорошая квартира, там, у нас деньги, там, все есть как бы в жизни. Почему он меня бросил?» И ответ очень простой. Все девушки стареют, ну, жены все, женщины, жены стареют, а девушки вокруг молодеют. Вот мужчина стареет, если он сильный, ответственный, он все равно для любой девушки красивый. Ну, пусть там на 10, на 20 лет старше, зато классный человек, понимаете? Женщине нужно просто хорошего человека рядом, ну, чтобы он мог ее понять, принять, терпеть там и так далее. И в этом является колоссальная несправедливость, понимаете, для женщины. Потому что она живет с мужчиной, и с каждым годом она становится все более уязвимой в отношениях. А для женщины отношения – это самое главное. А ей без семьи жить очень сложно. Это трудно в одиноком состоянии жить для женщины. И сразу возникает вопрос, а что тогда хочет Бог от этого всего? Почему так Он все устроил? Ответ простой. Женщина ближе к Богу находится, у нее есть совесть, у нее контакт с Богом очень сильный, и она должна вот за этот промежуток времени, когда есть влюбленность еще чуть-чуть, сохраняется, нужно его мужа привести к Богу. Если он не включилась совесть у него в психике, если он не включился в молитву, в отношения с Богом, то сохранить семью практически невозможно. Потому что только совесть может его удержать в отношениях, когда он взрослеет, становится взрослым. Это где-то 40 лет возраст такой мужчины. Седина в голову без рыбов называется. Это обычная классика жанра. 40-45. Надоела мне жена, пойду к девочке. Яблочко на тарелочке. Вот. И поэтому, мои дорогие дамы, у вас есть определенное время. Дома ставьте алтарь. пищу освящать учитесь, молиться. Вот. И тогда мужа меняется сознание, происходит потихоньку, потому что все мужчины сильно заточены на работу. Это чисто так мужская психика работает. Поэтому мужчине очень трудно и зарядку там делать, и работать над собой, потому что его психика тугая, мужчина не переключается, ему очень трудно. У меня одна родственница, у ней как бы все хуже, хуже, хуже отношения. И она говорит, может быть, от него мне уйти? Я говорю, а может быть, тебе его бассейн все-таки начать вытаскивать? Потому что у него копится статическое напряжение, и периодически в него включается псих. После этого психа ему уже рядом не хочется вместе жить. Я говорю, может, тебе все-таки его вытаскивать в бассейн, чтобы гасить статическое напряжение, чтобы не было психа, и она поставила ему условия, или бассейн, или расходимся. И он думает, блин, что это оно так со мной себя ведет? Ну, решил бассейн с ней. Все. Решение ситуации очень качественно произойдет. То есть он уже меньше будет напрягаться. То есть она научила его снимать напряжение после работы. Это уже хорошая победа для женщин. Следующая победа — это когда он начнет интересоваться Богом. Это будет еще одна. И дальше уже семья точно будет сохранена. Ну точно как бы, точно, мы точно все в гроб ляжем, как бы, а все остальное почти точно. Это уже точно здесь такая не стопроцентная. Еще хочу одну вещь сказать, что обязательно в жизни будут испытания. А еще, как развиваются отношения? Первая стадия отношений – это принятие. То есть надо принять все, все прибабахи близкого человека. Что значит принять? Это значит фактически привыкнуть. Ну, то есть, что тебя уже это не волнует. Это принятие – это сложный процесс служения, терпения, аскез, там, молитвы. Ну, требует какое-то времени. Когда ты все уже принял, все предбабахи близкого человека, вдохнул, выдохнул, следующая стадия называется уважение. Дальше уже учись к нему относиться как надо. И меняя его отношение к себе. И следующая стадия – это уже верность. Когда люди чувствуют гармонию в отношениях. Они видят хорошее. Вот сначала ты видишь просто влюбленного человека, когда влюбленность спадает чуть-чуть пелена, ты видишь только недостатки, потому что это шок. Ты ожидал одного, получаешь другое, и ты видишь в основном недостатки, это кризисная ситуация в отношениях. Ты видишь только недостатки, в основном тебе от этого плохо, и вот дальше принятие идет. Принятие произошло, это как влюбленность трансформируется в любовь. Принятие произошло, дальше начинай служить. Главное служение – это уважение. Женщину надо, вот видишь ее, удивляйся. Мужчину видишь, восхищайся. Старайся шутить, старайся легкий стиль вырабатывать. И поменьше, откуда возникают слишком серьезные отношения от сильных ожиданий. Там что-то не получилось, как ты мог там. Старайся прощать, просить прощения в этих случаях, не парься. Вот. Главное, Егор, как самое лучшее в бане себя вести? Как лучше себя?
Смиренно.
Да, правильно. Лучше не париться. Лучше всего не париться. Вести себя спокойно, как бы нормально, расслабленно. В бане лучше всего не париться. Точно так же в семейной жизни. Не париться надо, понятно? Ну, то есть, как бы обиделись, простили. Вот. Лучше всего не париться. Следующая стадия, когда уважение, ну, когда ты служишь близкому человеку, начинаешь видеть в нем хорошее. Больше хорошего, а не плохого будет. Как одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж там, то, сё, пятое, десятое. Давайте, говорим, начнем сначала. Ваш муж очень трудолюбивый человек. Она говорит, да, и улыбается такая. Я говорю, он верный. Она говорит, да. Я говорю, он ответственный. Она говорит, да. Но, я говорю, стоп. Он относится к вам снисходительно. Она говорит, да. Я, это в Москве было, там 800 человек в зал. Я говорю, теперь, женщины, поднимите руку, А, говорю, у нее нет вредных привычек. Она говорит, да. Я теперь говорю, женщины, поднимите руку, кому этого достаточно, чтобы терпеть человека всю жизнь. И такой, она смотрит в, короче, такой лес рук, такой полный зал. И она говорит, все, вопросов нет. Она такая сила, и все, даже вопрос не задала. Называется видеть хорошее. Мы же привыкаем к человеку. Всегда же есть как бы в чем поковыряться. Вот, у человека. Поэтому самое главное надо видеть. Главное есть, основа есть, остальное мясо нарастет. Да? И еще одну вещь хочу сказать. И вот постепенно вот так формируются отношения, когда у вас чистая светлая память о человеке сформировалась, тогда пошла уже любовь, не влюбленность. Значит, отношения, вот вы глазки закрываете и смотрите, как вы вспоминаете своего человека. Чистая, светлая память, значит, между вами любовь. Если вспоминать с обидой, значит, у вас еще нет любви, формируются отношения. Если вообще вспомнить не можете, значит, между вами нет отношений. Вы просто в эгоистической позиции друг к другу находитесь, между вами нет обмена. Поэтому через память все можно понять, как ты вспоминаешь близкого человека. И последнее, видите, так как у нас всего один день, поэтому я все быстро вам говорю, получается у вас немножко дебится уже крыша. Вот, и поэтому еще одну вещь скажу, это три типа тяжелой судьбы, это вкратце. А вообще все остальное подробно в моих лекциях по семейным отношениям. Три типа тяжелой судьбы. Первый тип тяжелый, и они все имеют разные причины и экзамены. Вот для чего, важно понять, для чего. Когда тяжелая судьба пришла, поймите, для чего. Это самое главное. Если поймете, все наладится. Первый тип тяжелой судьбы, как он характеризуется? Вы можете общаться, но очень тяжело вместе быть. Это для того, чтобы прощать, принимать, терпеть, заботиться и ждать. И тогда все получится. Второй тип тяжелой судьбы, тяжелее судьба, называется жесткая судьба. Первый тип просто тяжелая судьба. Вторая тяжелее еще, называется жесткая судьба. Почему я так назвал жесткая? Потому что когда люди начинают выходить из равновесия, они обязательно будут выходить из равновесия, они не могут договориться, и у них все заканчивается скандалом всегда. И единственный способ жить, это жить на дистанции. И чему жесткая судьба учит человека? Она человека учит самодостаточности. Запомнили? Чтобы ты один был счастлив. То есть жесткая судьба заставляет людей, вместе они вроде живут, но на самом деле каждый сам по себе. Если они начинают приближаться друг к другу, выяснять отношения, все разрушается. Это как пружина, когда ты ее сжимаешь, потом... Это так действует жесткая судьба. Какое правильное поведение? Не трогать близкого человека, заботиться, по-доброму к нему относиться и ждать. Каждая судьба всегда заканчивается, и потом будет лучше. И учиться самодостаточно. Когда ты самодостаточно, ты не трогаешь как бы его, он не трогает тебя, и вы как бы живете вот так вот какое-то время. Третий вид тяжелой судьбы называется жестокая судьба. И чем проявляется жесткая судьба? Жесткая судьба проявляется скандалами постоянно, невозможно договориться. Тяжелая судьба проявляется тем, что договориться можно, но как-то сложно. А жестокая судьба проявляется предательством, запомните. Рушатся устои семейной жизни. Измены, вранье, жестокость, цинизм, избиение. И во время жестокой судьбы она не проверяет вас на то, ну, как бы сохранится судьба, семья или не сохранится. Жестокой судьбе все равно. Жестокая судьба всегда предназначена для того, чтобы человек вышел на другой уровень восприятия мира и веры. Поэтому тяжелая судьба учит смирению, терпению, любви. Жесткая судьба учит самодостаточности, способности не зависеть от близкого человека. А жестокая судьба учит оставаться верным Богу, она учит вере и учит способности не сломаться. Вот если пришла жестокая судьба, близкий человек изменять начал, там избиение, пьянство, предательство, цинизм, тогда в этом случае нужно сильно молиться, жить как бы самодостаточной жизнью, молитва, вера, и все время следить за собой. Если ты пошел в унижение, или в гнев, или в депрессию, то тогда ты проиграл судьбе, и будет еще хуже потом. И она не закончится, она как будет продолжаться, тебя бить будет, пока ты не выстоишь. Когда человек становится сильным, он принимает удар жестокой судьбы, как бы чувствует, что он справляется, то дальше все налаживается. Или близкий человек раскаивается и возвращается, что нечасто бывает, или он уходит, приходит другой. Если ты справляешься с жестокой судьбой, то тогда Бог тебе все равно даст семью. Или это восстановится, или будет следующее. Но всегда жестокая судьба, она является самым сильным испытанием судьбы. Сейчас наша земля испытывается жестокой судьбой, начиная с 19 года. Действует жестокая судьба, жизни людей улетают, ломаются, как карточный домик. Мир на волоске висит, страны между собой поляризуются, мир на две части, то есть идет процесс разрушения мира. Так действует жестокая судьба. И в это время достоинство надо сохранить, силу внутреннюю. И еще одну вещь хочу вам сказать, очень важную. Когда действует жестокая судьба, то вот когда действует жестокая судьба, она разделяет между внутренним состоянием и наружным. Она человека испытывает на его долг, обязанности и на его глубинное восприятие мира. Очень важно понять, что когда действует жестокая судьба, то надо здесь, в этой ситуации, понять, как внутренне себя вести, как внутренне. Жестокая судьба выводит из нормального состояния человека. Вот нормальное состояние – это просто спокойствие. Да, вот люди живут, допустим, когда мирная жизнь, мирное время, как люди себя ведут? Ну, спокойно жить, они просто живут, да? Жестокая судьба пришла, она из спокойного делает человека каким? Ну, слово «нервное» здесь, сейчас я вам объясню глубже. Она делает человека принципиальным. Он поляризуется, он занимает одну из сторон баррикад. Понимаете? То есть из состояния спокойствия он выходит в состояние правды. То есть ему надо отставить правду. Он за эту правду или за ту правду. А потом из состояния правды он выходит в состояние ненависти. Так судьба, жестокая судьба разрушает человека. Если она в зону правды его ввела, то у человека рушится нормальные устои жизни. Он свою жизнь подвергает риску. Как, допустим, у меня был такой слушатель лекции, он как бы, ну, началась вот эта война, и даже не буду говорить, с какой стороны он там находился, этой войны, это не важно. Но он вошел в зону патриотизма, такого жесткого патриотизма, и он сам на войну не попал. Но у него был взрослый сын, 18 лет, он перехватил у отца это настроение и добровольцем пошел на фронт и погиб. Теперь возникает вопрос, кто виноват? Кто не справился? Сын не справился, у него нет мозгов. Он юноша. Кто не справился? Отец. Что же правильно? Вот смотрите, есть обязанности человека, а есть сердце. Вот когда приходит жестокая судьба, то она человеку говорит о такую вещь. Если ты хочешь спастись в это время и сохранить себя, тогда нужно находиться в сознании Бога. Что такое сознание Бога? Это доброта. Бог – это отец. Вот если, допустим, два сына на ножах дерутся у отца, он что будет выяснять, кто прав, кто не прав? Что он будет делать? Что будет делать?
Разнимать.
Разнимать их будет, попытаться сохранить им жизнь. Так? Это сознание Бога. То есть доброта – это сознание Бога. И когда человек находится в молитве, когда приходит жестокая судьба, и сердце свое держит в доброте, он правды не ищет, потому что жестокая судьба разрушает устои мира. Он правды не ищет, а он ищет доброты к людям и помогает им в это время. То тогда он не будет тронут жестокой судьбой. Жестокая судьба трогает только тех людей, которые находятся в зоне правды и в зоне ненависти. В зоне доброты человек недосягаем. Запомните это. Дальше заканчиваю. Поняли? Это очень важно понять. И вот эти вот заповеди Христа, что как бы возлюби ближнего, не на зло отдай добром, это не означает, что ты типа там всем уступаешь, там тебя бьют, ты крепчаешь. Это не относится к действиям. Потому что есть люди по природе воины, они когда приходит жестокая судьба, они сражаются, выполняют свой долг. Есть люди по природе врачи, они там всем помогают. Есть люди по природе правители, они там стараются сохранить свою страну. Но факт остается фактом, что если человек находится в зоне правды во время жестокой судьбы, он как мотылек летит на беду. Он ищет правду. Когда жестокая судьба приходит, там правды нет, там есть насилие просто. А когда он входит в зону ненависти и ненавидит, то тогда он уже в беде. Все, он тогда уже себя не спасет. Причем надо знать, что когда ты в зоне доброты находишься, ты при этом по-доброму относишься также и к тем, кто в зоне ненависти. А почему люди в ненависть ходят, когда жестокая судьба? Ну, потому что у них убивают там родственников, разрушают их жилье. Понимаете, то есть идет влияние жесткой непреодолимой силы, которая рушит жизнь людей. И ты, если в состоянии доброты находишься, то ты всем помогаешь просто, и все. И это является самой сильной позицией в это время. Но при этом есть внешняя позиция еще. А внешняя позиция зависит от твоего долга. Кто-то просто молится, кто-то там помогает кому-то. И причем есть разные страны. И вот здесь тоже очень важно понять, что у каждой страны есть своя иммунитет, своя защита. И когда жестокая судьба приходит, то люди разделяются на страны. Каждый защищает свою страну. Там, в древней культуре, знаете, в ведах описано, что когда воины сражались за каждый за свою страну, они после сражения по вечерам встречались и просто общались по-доброму. Да? И они уважали друг друга. Это описано в ведах, это священно. Почему? Потому что они понимали, что когда жестокая судьба приходит, правды нет смысла искать. Она просто все рушит и все. Поэтому ну, они просто общались, они по-доброму относились, но каждый при этом потом на разные стороны расходились и сражались друг с другом. Это нам невозможно понять. В нашей голове не укладывается. Но одну вещь хочу сказать точно. Что есть люди, у которых сознание выше всего этого процесса. Эти люди находятся на уровне сознания Земли или сознания Бога. Это одно и то же. И когда человек находится на уровне сознания Земли или сознания Бога, для него все люди братья, он хочет счастья всем, кто существует на этой земле, он хочет мира, такой человек. И эта позиция добрая, и она вне политики. Вот мне просто Бог дал такую удивительную судьбу, что сейчас у меня слушатели моих лекций находятся и там, и там, и там. И я понимаю ту точку зрения, и ту точку зрения. И понимаю тех людей, и этих. И мне просто, я их всех люблю. Я просто хочу, чтобы все были живы, чтобы все были счастливы. Это вот то же самое сознание Бога. Он просто хочет мира. Он хочет, чтобы все были живы, здоровы. Но при этом другие точки зрения тоже не являются неправильными, плохими. В ведах есть такая молитва. Там говорится, что Бог не питает никому ни пристрастия к людям, ни вражды. А раздоры между людьми возникают на почве политических отношений. Ну, то есть политические отношения – это защита каждому своего пространства. Ну, представьте себе, допустим, вы попали в такую ситуацию, что вы испытываете голод, есть пища, и если вы ее съедите, то вы останетесь живы, а остальные помрут. А если они съедят, то вы помрете. Что будет происходить? Кто-то вообще как бы будет просто спокойно умирать, да? И он, да нафиг мне это надо. Но большинство людей будут драться за пищу. Поверьте мне. И кто из них прав, скажите мне? Там нет правых и виноватых. Просто бывает, приходит время на Земле и начинается дележка ресурсов, там, территорий. Это неизбежная вещь. И люди, которые хотят сохранить себя, должны стараться стоять выше всего. Культивировать все сознание Бога. Но при этом понимать, что каждый будет защищать свою какую-то правду. Где-то правды может быть больше, а где-то меньше. Это всегда так бывает. Но при этом сознание Бога является самой высокой правдой. Поэтому учитель моего учителя Шрила Прабхупада, он говорит, что если люди не обретают сознание Бога или доброту в своем сердце, то мир на этой земле, устойчивый, сильный мир, просто невозможен. Потому что люди будут из состояния доброты выходить в состояние правды, потом в состояние ненависти, и будут все дуреть от того, что происходит вокруг. С ума сходить просто. Поэтому то же самое, если переносить ситуацию с земли на семью, то же самое, приходит жестокая судьба. Три категории людей. Одни просто в состоянии доброты находятся, и они сохраняют семью. Вторые в состоянии правды, всегда разрушается семья жутким конфликтом. А третьи в ненависти, могут поубивать друг друга, изнасиловать, там, отнять собственность. Поэтому, когда человек в сознании Бога находится, ему всегда легче жить в этом мире. Он сохраняет свою семью, сохраняет своих близких, родственников, мозги себе сохраняет. Мне сейчас даже верующие люди, мои традиции духовные, начали делиться на два лагеря. Одни с той стороны, а другие с этой стороны. Как вы думаете, это признак веры, когда люди так себя ведут верующие? Это признак веры? Сейчас на эту тему одну песенку включу вам. И на этом закончим. Это называется сознание Бога. Поняли, о чем я говорю сейчас? Разделите, когда пришла жестокая судьба, ваш долг и ваше сердце. И тогда у вас все получится. Если ваше сердце в доброте сохраняется, то свой долг вы сможете хорошо выполнить. Есть долг перед страной, там, перед семьей, перед кем угодно. А есть просто любовь. И в нашей сказочной глуши на кого обидеться? Даже, кажется, враги, да и те свои. Сейчас земля стала очень маленькой. Вот я сегодня вебинар читал, у меня 8 часов утра, там у других 11 часов утра в этом, в Флориде. Вот. У третьих 10 часов ночи в Новосибирске, у четвертых 6 часов вечера в Москве. Вот у меня такой был вебинар. Земелька стала наша очень крупненькая, маленькая. Раньше как бы на лошадях катались там по 3 месяца из одного кача в другое. А там, чтобы в Америке побывать, так это там вон этот поддубный поехал, так внутри него было целое событие. Вот, на корабле там было несколько месяцев. Вот. А сейчас мы джик-джик и там. То есть ну, все сократилось. Она маленькая планета во всех отношениях, потому что те же самые ядерные взрывы тоже, это мы как бы не можем что-то взорвать там, чтобы сюда не прилетело. Поэтому вот маленькая планета стала, она уменьшилась размером вот за мои 58 лет жизни. Вот поэтому, мои хорошие, доброта. Любовь, доброта – это основа, сила, основная сила, сохраняющая нашу Землю. Чем больше будет вражды, тем быстрее она взлетит в небо. Это я вам точно могу сказать. Я молился Богу и увидел, как люди должны настраиваться, все на этой земле. Просто доброта. Стараться сердце держать подальше от себя, подальше. Хорошо? Вам интересна лекция была?
Очень много ответов.
Ну, это все вкратце. У меня целые семинары есть по личной жизни. Просто у нас обзорный был такой курс.
Олег Иванович, а вопрос. Жестокость в любви всегда из состояния правды человек переходит в состояние ненависти? Или он может все-таки перейти, скачать из ненависти?
Если человек сильно... Ну, жестокая судьба, она предназначена только для одной цели. Это переход на другой уровень веры. То есть она предназначена для веры, не для отношений, не для всего. Поэтому человек испытывается на его достоинство. Он должен молиться, сохранить себя. Если он сохраняет себя, то он спасает ситуацию. Ну, приведу пример, допустим. Одна женщина пришла на лекцию, это я говорю о людях выдающихся, сильных. Одна женщина пришла на лекцию, говорит, меня муж бросил, ушел к другой женщине. Мне плохо, тяжело, что мне делать? Я говорю, вам надо так сильно молиться Богу, концентрироваться, чтобы вы победили, поняли, что причина жестокой судьбы – это вы. Муж тут ни при чем, вам надо просто так сильно молиться, чтобы вам стало хорошо внутри. Вам должно стать хорошо, вы не должны зависеть от событий, от поступка. Надо силу в себе, укрепить силу, ну, сохранить возможность сохранить себя. Она все поняла, начала молиться. Прошло полгода, и она вот это поймала это состояние, когда она не зависит от мужа, ей хорошо. Муж звонит ей, говорит, как у тебя дела? Она говорит, хорошо. А он говорит, да почему у тебя хорошо? Она говорит, почему тебе хорошо? Потому и мне хорошо. Он говорит, мне хорошо, потому что у меня есть любимая. Она говорит, у меня то же самое. Но она имела в виду Бога. А он подумал на что-то другое. И он к ней приехал. Сразу же приехал к ней. Смотрит, и она такая вся счастливая, такая жизнерадостная. И он, короче, там как-то пообщался с ней. Несколько раз приезжал домой. И потом, в конце концов, он бросил любовницу, остался женой. Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не ставит рука. Ну, то есть она вот так вот победила жестокую судьбу. Взяла просто и мужа, да, просто потому, что ей стало хорошо. То есть жестокая судьба, она побеждается, если ты как бы тебе хорошо на фоне того, что тебя там все предали, унизили, значит все, ты свое дело сделал, все возвращается назад. Человек вся жизнь восстанавливается полностью. Никакой не будет проблемы. У меня такая же ситуация в жизни. 2 года назад у меня аккуратненько мои помощники переписали на себя все соцсети, мои все вот эти аккаунты в интернете. Вот. Мы делали проект духовный, они с помощью интриг меня вытеснили из этого проекта. Просто поставили, а потому что я на них в основном собственность записал, доверял людям сильно. И они мне говорят, собственность на нас, соцсети у нас, фестиваль наш. Или он с нами делает, как мы ему скажем, или пускай валит отсюда. Ну, как бы, и старшие, ну, как бы говорят, ну, ладно, пускай он тогда сам выбирает. Я говорю, мне ничего не надо. Я сохраняю себя. Я же изучаю тему. Пришла же такая судьба. Я не готовился. Я уже знал, что... Я не знал, что конкретно будет, но знал, что будет тяжело. Я начал молиться, сохранил себя. Завели новые соцсети. И в результате, что произошло, все начало восстанавливаться. Ничего со мной не смогли, ничего сделать. Все начало восстанавливаться, и вот это поведение этих людей тоже вскрылось. И все, сразу все пришло в норму. Жестокая судьба хочет от тебя больше веры в Бога. Больше она ничего не хочет. Приходит время, и она готовит человека к смерти. Когда человек приходит жестокая судьба, человек остается наедине с собой. Он как бы, он или, ну и то есть, это вот чтобы, когда человек приходит жестокая судьба, это самая милостивая судьба, потому что она нас учит уходить из этого мира. Когда мы уходим из этого мира, у нас ничего с нами не останется. А надо уходить очень правильно учиться, потому что в следующей жизни, если человек в духовную реальность не попадает, в следующей жизни он получает тот тонус психический и живет всю жизнь в нем, в котором он ушел в жизнь. Я сейчас тоже это по людям изучаю. У каждого человека есть тонус на всю жизнь, вот такой внутренний лейтмотив такой. И это момент смерти. Я вот на всех у вас вижу это. Допустим, вы в момент смерти, в прошлой жизни, у вас был сильный страх и сильная решимость, ну, победить. И вот эти две эмоции у вас всю жизнь. У вас есть страх, сковывает вас, и сильное желание достичь своего. У вас воля сильная и страх. Две эмоции, которые с вами всю жизнь живут. Это то, что вы получили в момент смерти, то и сейчас с вами. Я вам расскажу завтра, что такое победа над судьбой, как она проводится, какие стадии, как настраиваться.